Привет! Это подкаст «Виноваты звезды». В студии я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Я Даша Ровнер, контент-менеджер и маркетолог.
Я Юля, монтажер.
Сегодня у нас такая романтическая тема, потому что она связана с жанром ром-кома. Мы давно хотели про него поговорить. Мне кажется, мы отчасти вернулись к записям, как раз потому, что эта тема, она
периодически
накатывала, всплывала в наших личных переписках, потому что мы видели то какой-то один тренд, то другой тренд. Что вообще происходит с этим жанром, некогда очень сильно любимым, да, мне кажется, а сейчас переживающим, мягко говоря, кризис, хотя, конечно, кризис сейчас переживает примерно все. В общем, ром-ком в этом смысле не исключение.
Но по-прежнему любимым, кстати. Люди по-прежнему его любят, просто в индустрии проблемы.
Я не согласна с тем, что они по-прежнему любят. Более того, мне кажется, что вот эта эра, когда ром-комы были коммерчески успешными и популярными, все равно их все любили вот с небольшой приставкой. Ну, я как guilty pleasure, типа, это немножко чувство вины есть. А сейчас они не то чтобы любят их, они говорят, ну да, но это трэш, но мне, типа, нравится. Немножко вот с таким вот посылом это все как будто. То есть все равно это как
без guilty pleasure, короче, просто осознанно любят.
Нет, Даш, просто guilty, без pleasure уже, если честно.
Ты что такое говоришь? Ну, конечно, наоборот.
Ну как наоборот?
Полностью pleasure, но без guilty. Никто не ощущает вины в том, что любишь ром-комы сейчас. Мне кажется, ром-комы сейчас вполне себе уважаемый жанр, никто к нему уже с пренебрежением не относится.
Большие актеры туда не идут, студии не снимают, это в кинотеатрах не выходит, это все только на стримингах и только как такая нишевая с тематикой там островных каникул, Рождества, с тематикой каких-то принцесс, то есть реально такая нишевость полная.
Ну вот да, мне хочется Дашу спросить, находится ли с нами этот уважаемый жанр в одной комнате, потому что мне кажется, я прекрасно понимаю Юлю, о чем она говорит, даже есть такая... Ну, концепция, да, что если, например, на Rotten Tomatoes у ром-кома там 60%, это примерно как у обычного фильма 100%.
Да-да-да.
Нет, ну подождите, нет. Давайте будем различать то, как относится аудитория к жанру и то, как жанр воспринимается в индустрии. Естественно, конечно, никто на Оскар с ром-комом не пойдет, никто не будет там продавать свою карьеру, но, с другой стороны, сейчас нет такого пренебрежения у людей. Мне кажется, мы как общество пришли на новый уровень, когда у нас уже особо нет guilty pleasure. В принципе, такого понятия.
А чего пренебрегать этим жанром, если он и так уже в низах полных находится? Там как бы пренебрегать можно чем-то, что претендует на какой-то статус. А ромком давно потерял свой статус и как бы...
Мне кажется, наоборот, сейчас все великие ромкомы, они стали типа такой классикой, и поэтому у нового поколения какое-то такое уважение, типа вот, да, ромкомы там 90-х, 2000-х, это такое прям столпы, и к ним есть некое уважение, к ним уже никто не относится с пренебрежением. И сейчас уже все начинают говорить, что вот да, из этих ром-комов выжил целая плеяда там классных актеров, они с этого все начались, поднялись. Поэтому нет пренебрежения.
Да, но сейчас этот жанр мертв.
А, ну сейчас-то да, это понятно. Но я говорю про то, что у людей нет пренебрежения к ром-комам.
Классическим ром-комам.
Понятно. Я не говорю про «Рождественского принца» сейчас. Хотя...
Мне кажется, что ром-комы, конечно, ты правильно сказала, да, классика, то, что было 80-е, 90-е, нулевые, но при этом есть вопрос, войдет ли что-то в эту классику из, например, 10-х и 20-х, потому что пока кажется, что все довольно жухло. Я постоянно читаю, буквально каждый год, про ренессанс ром-комов. Последний, мне кажется, случился году в 22-м, когда, помните, выходили фильм «Билет в рай», да, «Ticket to Paradise» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс, выходил ром-ком «Мэри Ми» с Дженнифер Лопес, и выходил с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом тоже фильм.
С очень взрослыми актерами, то есть.
Да, и это, во-первых, тут можно обратить внимание на некоторую тенденцию, что это люди, которые в свое время сделали карьеру на ром-комах, то есть,
абсолютно.
Типа, мушкетёры 20 лет спустя, это вот...
Абсолютно, да, они пытаются по пройденной колее пройти, да.
Да, то есть продюсеры явно хотели вот, чтобы на этих же людей, как там 20 лет назад, они также пришли зрители в кинотеатры.
Потому что поколение это Gen Z, которые, кто эти старики для них, вообще непонятные люди.
То Мартин Скорсезе мощный старик, то вот это, что такое-то.
То есть у людей нет никакого представления о их аудитории. Люди смотрят нормальных людей, normal people. Вот это ром-ком современный. Вот что люди хотят. А не Сандра Буллок.
Да, это мы еще к этому подберемся и как раз обсудим, почему так происходит, да, что, может быть, действительно аудитория просто чего-то другого хочет, но ром-комы как жанр. Но в этом году давайте обсудим, что происходит в этом году, почему мы вообще, в принципе, эту тему опять же поднимаем. На самом деле вышел довольно неплохо собравший в прокате ром-ком «Anyone But You», да, Сидни Суини.
Неплохо? Да ты что, у него отличные там сборы? Он просто highest
grossing. Да, у него отличные сборы. Я посмотрела, что там уже перевалило за 250 миллионов,
да,
для ром-кома вообще.
Давно такого не было, да?
Это очень-очень неплохо. И, конечно, на этом фоне все опять стали говорить: «О, ренессанс ромкомов!» Но пока, конечно, кажется, что это скорее такой какой-то глимпс, то есть просто какая-то единичная история.
Но опять же, тут, мне кажется, надо проговорить, что, мне кажется, успех этого ромкома исключительно в их маркетинговой стратегии и их промоушен, потому что они попытались сделать, что сделали Don't Worry, Darling в прошлом году, то есть поднять хайп вокруг главных звезд фильма. Там были слухи про то, что у них роман, все это обсуждали, огромное количество сплетен вокруг всего этого было, огромное количество медиа вокруг всего этого было. Успех этого фильма совершенно не связан с качеством фильма. Исключительно просто промо и хайп вокруг него. Просто если посмотреть на то, как люди реагируют, какие там отзывы, никто от него не в восторге. Наоборот, люди говорят, что, ну,
он
как бы
дурацкий.
Так себе. Да, говорят, это явно он не войдет в золотой список ромкомов будущего. Абсолютно нет. Просто, да, отличный, отличный маркетинг.
Он войдет в список ромкомов, снятых по произведениям Шекспира. Такой довольно большой список, и там ему найдется место.
И там, опять же, в этом списке есть гораздо лучшие представители.
Но не за последние годы. Хотя, знаете, я, честно говоря, в этом году посмотрела уже несколько ромкомов, и среди них были даже те, которые мне очень понравились, и мне кажется, что если бы была бы несколько иная ситуация, может быть, они бы тоже имели бы какой-то статус в будущем. Классики, может быть, вы смотрели «Повышение» с Камилой Мендес?
Я нет, но я про него слышала, все говорят, что он очень хороший.
Он очень
да,
хороший,
все его хвалят,
он очень хороший, он абсолютно в духе хороших ромкомов, наверное, нулевых, где карьера, любовь, все вместе, и он оказался, правда, замечательный фильм. И у него, кстати говоря, правда, довольно высокий рейтинг даже на Rotten Tomatoes. По-моему, там чуть ли не под... Боюсь обмануть, но 70 точно, может быть, даже и 80. И это действительно хороший очень пример. Ну, конечно, это ромком, который был снят. Это Prime или Netflix, честно говоря, не так важно. Но, в общем, это стриминговая штучка, и вот он абсолютно рабочий. То есть не то, чтобы совсем ничего не было, да есть. В прошлом году выходил прекрасный фильм этот «Улица ржи», британский, очень классный. Его потом тоже даже номинировали и на BAFTA, и на все остальное. С удовольствием посмотрела. Просто прекрасный вообще, если вдруг кто-то любит ромкомы, там берите на вооружение, потому что очень хороший. Но это все, конечно, чувствуется, что я там кому-то называю, люди этого не знают. То есть люди даже не знают, что
всё
это.
Все это не то, потому что это небольшие студии, это либо какие-то инди, или небольшие, маленькие.
Инди-ромкомы, смотрите, какой там
инди-ромкомы, да. А это же совершенно другое. То есть хочется большого фильма, и, может быть, давайте проговорим, почему, кстати, вот мы наконец-то получили большой студийный ромком, и почему он провалился именно в сердцах, а не в бюджете. В бюджете, да, все хорошо. А вот почему-то, ну, аудитории не понравилось. Почему-то не работает такая система больше, когда берется два красивых, больших голливудских актера.
Ну, прям уж больших.
Ну, слушай, ну, кто...
Умеренно скажешь, больших.
Ну, понятно, не Райан Гослинг это, но все таки довольно они известные такие люди в Голливуде.
Но особенно Сидни Суини, мне кажется.
Ну, она,
да.
У нее огромный фолловинг, да, но она все равно пока что, ну, то есть, она, скорее всего, на подлетах к своей такой большой карьере. Я тут скорее даже не про нее, я скорее про Глена Пауэлла. Он классный, но он все равно не то чтобы прям каждому хорошо знаком.
Ну, в том-то дело, что это такая работающая схема. Берется какая-то довольно популярная актриса и типичный такой ромком-лид, такой типичный мужик из ромкома, назовем его. И это как раз Глен Пауэлл нашего поколения. Он стал вот Хью Грантом, кто там еще, Марком Руффало, Мэтью МакКонахи.
Пока ему не стал, но он...
Но он не стал, но его пытаются им сделать. Очень активно его пихают в ромкомы. И из него пытаются сделать такого современного мейл-лида.
Я не смотрела этот фильм. Расскажите мне, почему он вам не понравился?
Потому что там все сделано как бы по лекалу, и вроде все правильно, все формулы соблюдены, все как надо, но... Нет там какой-то химии, нет. При том, что все говорили про то, какая у них безумная химия.
Вот,
и все,
я тоже здесь
плюсую. Все обсуждали, что у них там роман за кулисами и все такое, но в фильм это никак не перенеслось.
Я тоже не поняла, почему все говорили, что у них такая невероятная химия, и выкладывали какие-то кусочки там из трейлеров или из first look фильма. Мне показалось, что как раз-таки между ними нет вообще никакой химии. Я согласна с Дашей, сделано правда, абсолютно по лекалу, то есть логика очень понятная. То есть прям ты чувствуешь, что люди, которые этот фильм планировали, продюсеры, они... У них был хороший мудборд, и там было примерно все, то начиная от «Как отделаться от парня за 10 дней» и заканчивая там, опять же, всеми этими ромкомами, которые были сняты по Шекспиру, очень вольно, в общем, трактованно. ну вот чего-то там не хватало. Мне показалось, что он как будто бы пытается немножко усидеть на двух стульях, то есть он пытается заигрывать вот с этим жанром таким ностальгического ром-кома. В то же время они пытаются его современнить. А тут как будто бы нельзя это сделать одновременно, и получается, что не там и не там. То есть для современного он какой-то слишком старорежимный, старомодный, такой уже немножко смотришь, так слегка кринжую, скажем так. А для такого вот то, что было в старину, то есть 20 лет назад, то уже тоже как будто бы не совсем оно, то есть видно, что это скорее, ну не то чтобы, не хочу говорить слово пародия, но не пародия, но какая-то стилизация, да, но не совсем настоящая. Вот я тоже не получила по этому удовольствие, правда, очень было много странных моментов, и он, безусловно, там напоминает в чем-то какие-то ромкомы там нулевых, десятых, ну вот что-то, но мне кажется, что это не ромкомы 20-х годов.
Это, конечно, интересно, потому что тот факт, что он такую большую кассу собрал, говорит о том, что как бы у аудитории есть запрос на такой жанр.
Запрос на романтику, да. У людей есть запрос на романтику. И смотри, как ты говоришь, почему он собрал. Да потому что у людей есть запрос на романтику, но при этом так мало производится больших студийных ром-комов, что люди прут вот на что есть.
На что есть, да.
Они же могут выбирать. Я просто, когда готовилась, вспоминала вообще, какие были ром-комовские волны. Я думаю, вы тут со мной согласитесь, что были вот это поколение ром-комов конца 80-х, начало 90-х. Потом были стык конец 90-х, начало нулевых. И, наверное, последняя такая большая крупная волна, это вот был как раз конец нулевых, начало 10-х. Помните, когда выходили «Друзья с привет» «Привилегиями», это «Безумная любовь», «Предложение», да, 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 с Сандрой Буллок тоже, да?
То есть, я даже это... посмотрела, что последний год, когда выходило прям много ромкомов с большими такими известными актерами, это 2011 год. 11-й после год. Этого ничего,
да,
не
было.
Вот там еще как-то пытались худо-бедно поддержать, но потом началась просто история стримингов очень большая, там, когда стриминги прям поднялись вот как раз, и мне кажется, что там...
Я считаю, что там пошла волна феминизма, и после этого ромком умер.
Пять, значит, феминизм во всем виноват.
Если честно, я...
Вот как заговорила.
Это мой хот-тейк. Потому что я считаю, что реально во всем виноват он.
Феминизм. Вот это, конечно,
нет. Не феминизм виноват, а то, как
мы голосуем за Трампа.
Нет, нет, нет. Так, прекратите. Виноват не феминизм, а то, какую форму он обрел в культуре. Потому что феминизм, он претендовал на то, что он поддерживает все формы экспрессии для женщины, а на самом деле он поддерживал только определенные. И он стал очень сильно хейтить вот эту традиционную форму женской экспрессии, вот эту романтичность, нежность, желание любви. Это стало немодным, типа, женщины должны быть независимыми, они должны быть одни, не нужна им любовь. Ну и как бы поэтому ромком просто умер, и все ромкомы, которые были популярными и успешными, это были либо ромкомы, где женский персонаж был максимально мужским, типа как вот этот фильм «Трейнрек» Сэмми Шумер, где женщина эмоционально недоступная, сексуально раскрепощенная, с таким грубоватым пошлым юмором, либо это были ромкомы, где был какой-то очень большой diversity фактор. А к diversity, понятно, там нельзя подкатиться, там все надо на пьедестал ставить и смотреть снизу вверх. То есть это безумно богатые азиаты, The Big Sick и Лав
Саймон. Хороший фильм, зря ты, что ты на него гонишь?
Я обожаю этот фильм. Я была счастлива, когда он вышел, «Безумно богатый азиат», я думала, ну, наконец, ромком возвращается. Но все это был изолированный случай.
Да-да, ведь тогда, когда он вышел, тоже много говоришь, сейчас как попрет, как попрет, и ничего никуда не поперло. Сюрприз.
Ну, я, кстати, согласна тут с Юлей. Тут есть доля правды. Даже не доля, а большая часть правды.
Я еще, знаете, что хочу добавить? Юля сказала, что вот там, да, какая-то определенная модель для женщины. И ведь на этом фоне как раз очень много стали критиковаться старые ромкомы.
Да.
Очень многие же из них просто запинали в какой-то момент, потому что стали говорить, ага, тут на самом деле отношения были токсичные, а тут мужчина вообще одни сплошные красные флажки.
Абьюзеры.
Просто из них сделан гигантский красный флажок. И, конечно, на этом фоне, может быть, тоже продюсеры... Да, я думаю, Юля, конечно, права. Продюсеры,
спасибо,
видимо, тоже... В общем, валидация. Продюсеры, видимо, тоже поняли, что сейчас, не дай бог, что-то выпустишь, тебя там потом тоже закидают.
Заканчили.
Лучше снимать, да, про страдания. В общем, это всегда рабочая история. Поэтому никакого счастья, никакой счастливой любви. Но смотрите, что интересно получается. Ведь сейчас наше вот поколение, и те, кто немножко младше, это джензеры, ведь считаемся же мы очень одиноким поколением. Я даже посмотрела статистику ради интереса, и статистика даже меня, одинокого человека, немножко напугала, потому что я увидела, что среди миллениалов вот какой-то проводили, в общем, большой опрос. Я думаю, что он, скорее всего, касался только США. Не углублялся, если честно, в детали. Но, тем не менее, там были цифры, и цифры сообщали, что порядка 70% миллениалов довольно осознанно выбирают одиночество, то есть в романтическом плане. И в целом, даже на эту тему написано довольно много таких think pieces, что правда, мы поколение вот singles, по большому счету, и среди нас, то есть я смотрела еще, знаете, какую статистику интересную про возраст брака в разных поколениях, и, конечно, не удивлюсь, наверное, что вот самый маленький, он даже, наверное, уже не у миллениалов, а, ну, джендер еще, наверное, так рано судить, они слишком юные, но вот у миллениалов из предыдущих там 4-5 поколений, ну, меньше всего людей вот в одном и том же возрасте уже замужем или женаты.
Что поразительно, конечно, вот то, что мы выросли как раз на ромкомах.
Так может, поэтому?
Может, ну да, то есть вот парадокс, конечно. Либо да, либо их винить надо, либо
ты знаешь,
вот не,
да,
непонятно.
Даш, там она, я тоже думаю, как бы это может быть палка о двух концах, потому что, с одной стороны, я, конечно, шучу про ужас, может быть, наоборот, эти ромкомы создали какие-то очень идеализированные представления об отношениях и о любви, что все так очень легко, просто как-то складывается. Я не знаю, может быть, из-за этого ты потом как-то встречаешься с реальной жизнью и понимаешь, что все не так. Ведь я вообще, один из моих тейков на сегодняшнюю запись, это то, что ромкомы, которые казались довольно забавными и милыми там, в 90-х, в нулевых, они просто со временем, ну, потеряли краску. Стало очевидно, что это очень далеко от реальности.
Ну, в этом же суть ромкомов-то и есть, да?
Да, но я понимаю, что это эскапизм, это, в принципе, такой эскапистский жанр, я с этим не спорю, да. Но просто ты как бы потом можешь... От этого жанра, то есть, допустим, ты посмотрел какую-то комедию, ты посмеялся, и все с тобой нормально, ну, надеюсь, в идеальной истории. Ну, всякое бывает, знаешь.
Слушайте, ну, мне кажется, если честно, это очень странная претензия, потому что любой фильм, он фокусируется на какой-то одной стороне реальности, и реальность никогда не такая сладкая, как в романтических комедиях, не такая трагичная, как в драмах, она просто многогранная слишком, поэтому эта претензия дико странная.
Я согласна, но... Нет, слушайте, ну вы же понимаете, о чем я говорю, что ты смотришь фильм «Оппенгеймер», ну, надеюсь, ты не собираешься атомную бомбу собирать, знаешь, вот...
Слава богу, не каждый может.
Слава богу, не каждый может. Да. Но когда ты смотришь ромкома, ты все равно, наверное, в каком-то смысле фантазируешь про свою романтическую жизнь, да, все равно, то есть это что-то близкое к жизни, более близкое, чем биография Роберта Оппенгеймера, не знаю, почему я про него говорю, боже мой, но...
Там тоже есть романтическая линия, между прочим, есть, может быть, это тоже они пытались снять ромком, а получилось, что получилось.
Кристофер Нолан. Тайный создатель ромкома. Знаете, такой просто человек, там ему там все, вот тебе бюджет, снимай военное кино. Он говорит, так хочу ромком уже снять. Честно, он просто прям душа просит.
Он пытается просто вставить ромком в каждый свой фильм.
Да, там один романтичнее другого, да. Ну и вот, и мне кажется, что как раз потому, что ромкомы, они по жанру своему, они довольно близки к жизни. Ну кто там, условно говоря, не думает про себя в романтическом контексте, так или иначе, в какой-то период своей жизни. И поэтому вот здесь может быть какой-то легкий диссонанс, а так как поколение у нас очень обидчивое, очень впечатлительное, чувствительное, то кто его знает, может быть, тоже такой думаешь, проклятые ромкомы, жизнь не все сломали, и все, и выкидываешь свои DVD, и рвешь плакаты,
сбрасываешь балкон.
Блю-рей. Таким еще пользуется. Да.
Ну, вот, кстати, если говорить про разделение поколений, то, о чем я упомянула, Gen Z и миллениалы, и то, что сейчас все современные фильмы о романтике очень грустные, которые особенно популярны, которые резонируют. То есть все веселые такие, классные, позитивные, именно ром-ком с акцентом на ком, на комедийную часть, они все как-то провалились. Либо они все трэшевые в духе там Netflix и вот этих всех рождественских комедий. А все, которые вот про серьезную, про романтику, они все обычно грустные, особенно те, которые... стали популярны, какие-то заслуженные.
Приведи примеры, помните, чтобы наши слушатели тоже могли вникнуть.
Normal People, The Worst Person in the World, Past Lives. Все по-английски говорю, но ничего
страшного.
Переведи. Посмотрите, они же все реально прям... Они, во-первых, скорее больше про реализм, вот именно то, о чем ты, Яна, говоришь. Они не про неидеализированные отношения, а про реальные отношения. То есть запрос, да, на фильмы о любви есть, но скорее они уже больше, да, про реальность, про то, какая настоящая любовь, а не идеализированная вещь. Никто не хочет клише больше. А именно классика ромкомов заключается в том, что это вот принятие клише, принятие всей этой слащавости. И поэтому они такие классные.
А я, знаете, что еще подумала сейчас? Может быть, никто не хочет клише, это согласна. Может быть, людям хочется, наоборот, какой-то мануал, и поэтому они скорее с охотой идут смотреть вот эти ром-драмы, да, которые, по сути, пришли в каком-то смысле на смену ром-комам, потому что там они хотя бы понимают, там, как отношения, то есть как отношения выглядят в реальности, более или менее, да. И это как раз вот, ну, Даша хорошо привела пример «Нормальные люди», да. Он же в свое время всех сильно впечатлил как раз, потому что там с разных сторон, да, показывают отношения, ну, что они непростые, сложные, все равно... В общем, короче...
Слушайте, ну это тоже, опять-таки, я повторяюсь немножко, но это странно считать, что реальность, она бывает только сложной, грустный и несчастливый, да и не слащавый. Правда? Ну да, но что никогда не бывает ничего прям хорошего, слащавого, и вот даже иногда может быть лучше, чем в ромкоме. Но так тоже ведь бывает.
Интересную жизнь ты живешь, Лёля.
Если бы. Лучше, чем в ромкоме. Вот это, конечно, да. Прям
вот это был флекс, конечно. Не знаю, как у вас жизнь, конечно, но вот у меня...
Ну, у меня все лучше, чем в ромкоме.
Нет, нет, это не то, что я сказала.
Это строчки из какой-нибудь песни какого-нибудь рэпера. Локального.
Я хотела сказать Тейлор Свифт.
Кстати говоря, вот у нее точно все лучше, чем в ромкоме. Это единственный человек, который мог бы так сказать.
А я про нее говорила,
это правда.
Потому что да, да, у нее абсолютный. Если раз мы уж ее коснулись, да, мне кажется, у нас ромком ушел просто немножко в другую плоскость, в музыку. И, так сказать, вот у нас есть ромком, он в таком формате немножко реалити происходит. И мы вот наблюдаем за отношениями, например, Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Вот у них там ромком полный. А в кино, понимаешь, безнадега.ру.
Ну, потому что из кино в какой-то момент полностью ушла вот эта мода на то, чтобы быть каким-то фантастическим, необычным. Пошла вот эта вот мода на реализм. Пошла вот мода на социалку, на весь политический трэш. Нужно обязательно все социальные проблемы освещать. Фильм, который не ставит галочки по всем социальным проблемам, это плохой фильм, его все
будут. И даже
ругать.
На «Оскар» не имеет права номинироваться,
абсолютно,
напоминаю.
Абсолютно вообще, да-да-да.
Знаешь, ты сейчас сказала, я просто это сказала про рэпера. Я ехала когда в такси, там играла песня, я зачем-то ее зашазамила, она называлась «Добрый вайб». Что «Добрый вайб» как раз ты, я думаю, ты про это и говоришь, что он немножко в целом ушел. То есть такой вот куськи-пупуськи, вот такие вот мягкие добрые фильмы.
Люди стали очень политически осознанными, люди стали очень сильно самоосознанными, все стали копаться в себе. В запрещенном в России Инстаграме появлялись вот эти посты про эти красные флажки, про токсичность, про то, как надо быть там. Ну, в общем, вы понимаете, да, что даже, не знаю, даже вот рассвет культуры селфи и рассвет соцсетей, мы все стали очень сильно помешаны на самих себе. Параллельно мы стали показывать, какие мы социально осознанные, и в итоге ничего, если честно,
да.
Мне кажется, мы не поняли.
И мне кажется, это появляется в очень разных забавных форматах. Помните эту песню «Baby, it's cold outside»?
Угу.
Сколько раз за последние несколько лет ее пытались переделать, сделать ее такой... более
правильный.
Более правильный, да, и в том числе это было... Сейчас Юля нас поругает, но я не помню. Ромком с Ниной Добрев. Не так давно выходил на Netflix, пару лет назад.
На Netflix, да.
Love Hard называется.
Вот, фильм. Вот, вот. Он, там тоже как раз была история...
Юля знает все ромкомы.
Потому что ее жизнь лучше, чем ромком.
И ещё не вышли.
Да, и там как раз тоже была как раз такая маленькая сюжетная линия, где тоже как раз таки с этой песней пытались поиграть и сделать ее правильной, как ты говоришь, более современной. И потом еще свою версию выпустили, по-моему, Келли Кларксон и Джон Ледженд этой же песни. И я помню, что люди были в соцсетях, были в ужасе, потому что она стала настолько неудобоваримой.
Кринжовый.
Да, да. Очень странно. То есть как будто бы было ощущение, что мужчина пытается выгнать свою любимую на улицу в холод. Просто уйди! Не дай бог ты останешься.
Причём, что интересно, то, что ты говоришь про осознанность. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, каждый раз, когда большие студийные ромкомы пытаются быть осознанными, это как раз выглядит ужасно кринжово. Например, как в том же самом «Everyone But You», они все же были жутко постмодернистские, жутко осознанные, пытались над собой же иронизировать, и это все получалось очень наигранно, и, ну, не лежала душа к этому, то есть это...
Ну вот, кстати говоря, это вот хороший поинт, потому что жанр романтической комедии, он должен быть идеалистичным и искренним, и ирония там неуместна, иначе этот жанр просто не работает, мне кажется.
Ну, знаешь, мне кажется, что немножко над собой посмеяться жанру ромкома можно.
Немножко можно.
И в хороших фильмах, кстати, это получается сделать. Опять же, я сегодня, видимо, буду продвигать вам этот фильм «Апгрейд», «Повышение», но мне кажется, там тоже вот есть такая легкая ирония над тропами.
Это очень тонкая грань.
Да, но это правда, да. Я согласна, это очень тонкая грань. То есть, когда ты смотришь фильм, которому как будто бы стыдно, что он существует, например, да, который всячески там пытается усиленно всего избежать спорного, там, сомнительного, ну, ты не погружаешься, мне кажется. Ты хочешь какой-то такой фильм, где вот... Даже если немножко экстра местами, ну и ладно.
Ну, фильм как бы должен относиться серьезно и искренне к самому себе. И когда как бы романтические комедии этого не делают, это сразу считывается. Мне кажется, поэтому люди понимают, что они просто пытаются повторить лекало вот какой-то классики.
И это еще один поинт. Мне кажется, что просто сам жанр, в его основе очень большой коммерческий запрос, потому что, ну, понятно, что такие фильмы в свое время, они правда собирали хорошую кассу. До того, как появились все эти фильмы про супергероев, да, и стало нормой собирать не 300 миллионов долларов в прокате, а миллиард долларов в прокате. Я это, кстати, тоже, я думаю, что это тоже внесло свою лепту в то, почему на ромкомы перестали студии ставить, потому что они просто, в принципе, не в состоянии принести столько много денег. Студии хотят миллиарды, миллиарды они хотят. Да, и очень часто ромкомы как будто бы, в принципе, делаются современные не от души, не от желания что-то сказать, да, а именно вот с ощущением, что хорошо, нам нужен, ну, понятно, что не хит кинотеатров, нам нужна первая строчка по просмотрам на стриминге, да, там, Netflix нужны такие проекты. И вот, значит, они собирают. Ну, вы знаете, как примерно все это работает. Даша сегодня уже 10 раз называла франшизу «Принц на Рождество», которая, ну, мягко говоря, не блещет качеством, но в некотором смысле обыгрывает очень много разных тропов, да, это и встреча, значит, там, «Принц Золушка», и легкий намек на Меган Маркл, и одно, и второе, и третье. Ну, в общем, очень, с точки зрения художественной ценности, невысокое кино, но при этом оно продержалось, в целую трилогию, простите, выросло, просто потому что явно у зрителя был на это запрос. Они с удовольствием это смотрели, им это все очень нравилось. Да, я уверена, что половина людей скажет, а, я там фоном включил, что-нибудь там вечером просто пусть идет. Но, тем не менее, факт есть факт, да, человек скорее включает вот это, чем трехчасового Мартина Скорсезе.
Но вам не кажется, что все эти новые нетфликсовские ромкомы немножко удалились в противоположную стезю? То есть они настолько эмбрейснули вот это вот клише, что они такие стали ромкомы на амфетаминах просто.
Да-да-да.
Что они слишком ударились в это, в кринжовость.
Да, так в этом же и фишка, что на стримингах ты можешь сделать все что угодно. Там оно существует как вещь в себе. Mm-hmm. Знаешь, весь мир там может даже про это не знать, что там происходит. Там абсолютно же выстреливают очень, ну, средние фильмы часто, а не какие-то выдающиеся. И а ромком-то снять, господи, не поле, как говорится, перейти. Мы же все знаем эти стандартные тропы, да, которые в свое время очень здорово монетизировал тоже Холмарк, да, девушка из большого города возвращается в свой маленький родной городок, там встречает какого-то тракториста в какой-то рубашке, и дальше, значит, понимает, что счастье оказывается не среди небоскребов Нью-Йорка, а вот здесь, в этом маленьком захолустном каком-то углу вселенной.
Так, Лен, но она была несчастлива в Нью-Йорке по сюжету.
Конечно, давай, нет, давай... она была там несчастлива, потому что она там все время бегала,
работала она там.
Жизнь проходила мимо, пролетала. Все мужчины там странные, подруги там все завистливые.
Вот мы и вернулись к теме Thread Wives опять.
Ну, то есть, ты понимаешь, ты как бы ты сейчас подтверждаешь вот это то, что ты читала про сегодня, что миллениалы. Что они одинокое поколение. Ну, а какое счастье будет тогда? Естественно, тогда хочется к трактористу в захолустье.
Ну, говори себя. Да, это очень ходовая история, она более того, она существует в Америке, но она существует не только в американской культуре. Я вам открою большую тайну, что очень неплохо эту культуру апроприировала российский продакшн сериальный. Ну, может быть, немножко наоборот, потому что там обычно девушка-золушка и очень богатый мужчина, и она приезжает, наоборот, из-за холустья в город. Ну, понятно. Но я что имею в виду, что эту идею тоже не используют, то, что такая наивность есть в этом, да, что какая-то такая вот чистота и наивность, что вот, значит, эти люди, которым вообще казалось бы, что их могло свести вместе, они снова встречаются, и оказывается, что вот они-то друг друга-то и искали всю жизнь. Ну, не знаю. Кстати, раз уж мы говорили про тейки, можно я еще один закину вам? Может быть, вы со мной согласитесь или нет? Может быть, мы сегодня уже проговаривали, что не хватает реалистичности. А вам не кажется, что в том числе на падении популярности ромкома в таком глобальном смысле, да, не на стримингах фоном, сказалось то, что в кино и в сериалы пришла очень большая откровенность? А в ром-комах, как правило, ее нет. То есть в ром-комах как бы классическая история какая, да, там, не знаю, они валились в квартиру, они поцеловались, дальше свет гаснет, и вот они уже проснулись в следующий день, оба лежат в футболках на каком-то выглаженном одеяле. И вы знаете, сейчас Юля мне, наверное, подскажет, фильм, где Ребел Уилсон в главной роли, Приянка Чопра во второплановой, просто сейчас
я смотрела,
вспомнила. В общем, если коротко, к чему я веду, что там как раз по сюжету главная героиня, она оказывается в таком мире немножко ромкомовского толка.
Помню, да.
Да, и она как раз там находит какого-то зажигательного мужчину, и вот они как раз, вроде как не должно что-то произойти, соитие. И
батюшки!
И все происходит. происходит ровно как в ром-коме. То есть она вот прямо уже готова, а потом хоп, типа свет как-то выключается, и вот они уже лежат просто в постели. То есть ничего между этим не происходит. Ну, тут понятно, что они как бы обсмеивают немножко вот этот как раз ход классический для ром-кома, потому что ром-кому было важно держать, мне кажется, отметку вот эту вот 12+, условную, да, как бы, поэтому они не могли себе там позволить какое-то что-то экстра, знаете, не «Игра престолов», короче говоря. Вот, но мне кажется, это тоже как будто бы сказалось, потому что люди уже привыкли к такой откровенщине. Хороший пример – Бриджертоны. Почему они так зашли? Ведь это же реально ром-ком.
Кстати, да.
Это вот, мне кажется, Бриджертоны – это пример хорошего ром-кома современного, хотя, казалось бы, здесь там происходит отнюдь не в современные годы, но тем не менее, потому что там есть все, там есть романтическая линия, такая вот прям романтическая-романтическая, и элементы комедии,
и там перчинка.
Простите. Да, перчинки там довольно много. Особенно в первом сезоне. Особенно в пятом эпизоде. Особенно на 18 минут.
Понятно, Яна.
Я не помню минуту, но не удержалась. Да, да. И вот в этом смысле, вот мне кажется, как раз Бриджертоны в этом смысле хороший пример, потому что они показывают, что можно это делать. Надо просто правильно собрать ингредиенты.
И нужно.
Плюсую, сестра.
Опять-таки, они серьезно к себе относятся, они искренне подают вот свои...
Конечно, Шонда Раймс-то. Что же она будет делать-то? Нет, нет, ну вот и вот, мне кажется, пример того самого, что нужно. Хотя, кстати говоря, в «Anyone But You» тоже довольно откровенно.
Там довольно все откровенно, да.
Любовная сцена, да. То есть я даже немножко удивилась, потому что если бы это было по старому лекалу, то, конечно, так не должно было бы быть.
Да, кстати, мне кажется... Довольно много современных ром-комов уходит от вот такой совсем уж такой, знаешь, в духе Барби и Кена, как с этой шуткой из Барби, которую мы все знаем, про то, что чем мы будем заниматься. А у меня вот еще один есть вопрос. Вам не кажется, что еще одна проблема современных ром-комов в том, что у них нет какой-то атмосферности и какого-то классного, скажем так, сет-дизайна? Потому что если посмотреть на все классические ром-комы, там, не знаю, ром-комы Нора Эфрон, какой-нибудь «Гарри встретил Салли», которого до сих пор все идеализируют в плане фэшн и сет-дизайна, там, не знаю, «Бриджит Джонс» тоже, который стал классическим в этом плане, там все...
Кстати, скоро выйдет 4-й фильм.
Да-да-да. Там все ром-комы с Хью Грантом тоже, которые все идеализируют в плане стиля и сет-дизайна. У них есть была какая-то своя атмосфера.
У них была своя красивая атмосфера, потому что очень много в десятых было вот этих статей, что все эти ром-комы, они там показывали, что все эти работающие на не самых высоких должностях там журналистки живут в прекрасных квартирах на Манхэттене. Так не бывает. Вы знаете, как на самом деле люди живут?
Никто не хочет, как было на самом деле.
Нет, это справедливая претензия. Это действительно как бы, ну, реально справедливая претензия. Но понятно, что фильм всегда немножечко... Ну, по-другому показывать все. Фильм не претендует на то, чтобы показывать нам реальность. Документальное кино, вот ищите реальность там, а в художественном кино зачем ее искать?
Сурово. Ну вот да. Но проблема в том, что можно это сделать было в каких-нибудь современных реалиях, но этого не делается. Все современные ром-комы выглядят совершенно так выхолощены, так они все нереалистично, то есть настолько они все студийные, что ни к чему там душа не лежит.
Ну, это, наверное, даже... знаешь, побочка того, что когда ты пытаешься не обидеть никого, ты в итоге никому хорошо не делаешь этим.
В общем, понятно. Все еще феминизм во всем виноват.
Не только феминизм.
И вок-культура в целом.
Вок-культура, я бы сказала, да, она виновата.
Кстати, Даша подняла тему старых добрых ром-комов. Как вы считаете, вот сейчас их много идеализируют, они правда такие классные, как мы... Сейчас думаем и говорим.
Нет, мне кажется, нет.
Ну, не все. Ну, то есть, опять же, конечно, зависит от конкретного фильма. И какие-то, да, какие-то, правда, очень классные, а некоторые, правда, overrated.
Это правда.
Например, назови хоть один.
Notting Hill безумно overrated.
А вот я бы не сказала. Я не соглашусь.
Я, наверное, просто слишком много раз его видела.
Ну, возможно, да. Ну вот тот же самый «Гарри встретил Салли», он классный, но, мне кажется, немного overrated.
А вот здесь я не согласна, я считаю, он дико классный.
Вот видите, короче говоря, видимо, все.
На самом деле, вот мне кажется, в этом фишка. Было очень большое разнообразие внутри даже ром-кома того, какими они могли быть.
На любой вкус.
И не было какого-то одного лекала. Каждый делал что-то такое, и поэтому жанр, он естественным образом эволюционировал, он развивался как-то.
Ну, и мне кажется, что было... Знаете, что еще было? Были конкретные режиссеры большие, которые специализировались. Тот же Гарри Маршалл, например, или Нэнси Майерс. Как бы они прям... четко шли вот по этому жанру, и они были в этом большими игроками, потому что сейчас вот назови кого-то, там, известного режиссера, который специализируется на ром-комах. Я, конечно, сразу почему-то подумала про Уилла Глака, но, опять же, это так, у меня всплыло просто в голове. Мне кажется, просто раньше то как-то было больше, и были люди, которые не стеснялись этого жанра, которые туда шли, мне кажется, не для того, чтобы где-то там между проектами денег заработать, а которые делали по любви и по душе. И также были актеры, которые ведь тоже прям специализировались на жанре ром-кома, да, там все время там сделали на этом карьеру, ну, опять же, да, там та же Сандра Буллок, Джулия Робертс, Кэмерон Диас, опять же, да, то есть это были люди, которые, правда, делали карьеру на ром-комах, им было не стыдно, они были такие ром-ком-лиц.
А в том-то и дело, что даже тогда это должно было быть не стыдно, и нужно было не стесняться. И здесь, кстати говоря, я считаю, виноват патриархат, потому что...
Ну, наконец-то ему тебе достанется, Юля, а то все феминисты,
Виноваты все.
И звезды.
Ну, потому что это как бы все равно, это даже тогда был такой женский жанр, потому что девушки любят любовь, вот это все, и типа это не классное мужское кино, но... Было вот этот вот момент, что, ну да, мы не стесняемся этого жанра, он все равно популярный, он как бы деньги собирает. Но все равно.
Чик-флик.
Да. И когда пришел феминизм, стало модно ненавидеть вот это все женское и типа классная женщина та, которая на самом деле любит мужское кино.
Серьезное, романтичное, взрослое, фестивальное.
Да, 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 да.
Понятно, конечно.
Кстати, вот добавить к тому, о чем мы говорили, они были какие-то более естественные, все эти ром-комы предыдущих лет и предыдущих эпох. Потому что, посмотрите, не обязательно все лиц были прям красавцы, например, да. То есть там была красивая героиня, и там, может быть, какой-то не обязательно прям супер-красавица модель Аберкромби в этом плане. И в этом была какая-то такая изюминка. И опять же, да, виним патриархат.
Я хочу здесь поспорить, потому что, знаешь, это мне напоминает вот этот вечный разговор наш локальный, российский, то, что вот женщина, какая бы она ни была красавица, ей еще нужно постараться там свою жизнь устроить. А вот мужчина, мол, на любого, значит, найдется спрос. Так что я тут...
Нет,
вижу,
так я же говорю,
такой...
да, виним в этом патриархат. То есть женщина всегда должна была быть красивой, а главный герой, ну, какой-нибудь просто обаятельный. У него не должна была быть химия, харизма у него должна была быть. И тогда, да, это был такой секрет успеха всех этих фильмов, что, да, харизматичный главный герой и красавица. И вот они на этом всем выезжают.
Ну, а сейчас-то, мне кажется, ну...
Сейчас
только
нет такого...
Такого не еще Аберкромби, Глена Пауэлла.
Да, именно. Ну, то есть у него нет никакой персоналити, у него никакой личности нет. Его абсолютно одна картинка.
Не ты ли нам говорила, что он похож на кого?
На капибару. Это не я это говорила, это интернет об этом говорит, что у людей есть теория, что он выглядит так, как будто злой волшебник или волшебница превратили капибару в человека.
Вот это, мне кажется, прекрасный сюжет для ром-кома.